Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 марта 2012 года. Книга для заблудившихся в пустыне. Все уже организовано для нашей правильной работы. Но если мы оцениваем свое продвижение с точки зрения своего сегодняшнего чувства и разума, принятого в этом мире, то получается, что у нас ничего нет. В этом вся проблема. Люди, не занимающиеся духовным возвышением, взяли себе другую Тору, которую можно понимать, выполнять, требовать вознаграждения, даже устраивать экзамены и подсчитывать выученные листы. А человек, стремящийся к духовному, всегда стоит перед неизвестным, невозможным, противоречащим его желанию и разуму, а потому нуждается в вере, то есть силе отдачи, которая выше силы получения. Это называется верой выше знания. Так происходит духовное продвижение, и об этом сказано: мнение Торы противоположно мнению обывателя. Это путь для тех, кто нашел книгу. Но есть еще много товарищей, которые блуждают в пустыне и, мучаясь от своей несчастной жизни, желали бы улучшить свое состояние. Они не стремятся к духовным постижениям и к подъему на следующую, высшую ступень, а хотят просто наладить хорошую жизнь на той ступени, где сейчас находятся. И к ним нужно относиться так, как пишет Рамбам. Женщин, рабов, детей, стариков обучают постепенно, пока не наберутся мудрости. Они тоже продвинутся, и когда-нибудь внутри них вспыхнет и прорвется искра, глубоко скрытая сейчас внутри. А пока нужно обучать их в мере их желания, ради понятных им целей, пока они не приблизятся. Им будет казаться, что они действуют для наполнения своего эгоизма. Но поскольку мы учим их, и весь скрытый свет, возвращающий к источнику, проходит через нас к ним, постепенно к ним придет мудрость, и им начнут понемногу раскрываться тайны. Таким путем все человечество продвинется к цели. Из урока по статье «Последнее поколение» от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Спасательная лестница, спущенная с неба. Бааль Сулам так начинает свою статью «Последнее поколение». Существует притча о группе людей, которые заблудились в пустыне и страдали от голода и жажды. Один из них нашел наполненную всеми благами обитель и вспомнил тогда о своих несчастных собратьях. Стал он громко кричать и трубить в рог. Может быть, несчастные голодные товарищи услышат его голос, приблизятся к нему и тоже войдут в эту обитель, полную всех благ. Та же картина лежит и перед нами. Мы заблудились в этой ужасной пустыне вместе со всем человечеством и теперь нашли большую сокровищницу, полную всех благ. Речь идет о найденных нами особых книгах, объясняющих законы природы, которые могут указать путь нашему потерявшемуся поколению, блуждающему в пустыне. В наши дни раскрывается, что человечество действительно заблудилось и не имеет никакого путеводителя в руках. Велика опасность, что, потеряв направление, мы от отчаяния развяжем страшные войны, как уже когда-то случилось. Поэтому так важно понять, что существует книга, и есть люди, которые способны привести человечество к прекрасной цели. Интересно, что эта книга не содержит инструкции о том, как преодолеть тот путь, который нам предстоит пройти снизу вверх. Она не дает таких объяснений, чтобы мне было ясно, что я должен сделать и что получу за каждый выполненный шаг, словно инструкция по использованию какой-то машины, в которой не нужно много рассуждать, а только выполнять команды. Наоборот, книга написана сверху вниз, от мира бесконечности и до этого мира. Она описывает высшую систему, и непонятно, зачем она нам нужна. Не лучше ли было написать о нас, о человеке, об Адаме Ришон и всем, что с ним происходит? Но как только речь доходит до него, объяснение становится туманным и очень быстро заканчивается. Где же четкие инструкции? Где схема разбиения моей души? В какие места она упала и где искать мои осколки? Как я должен их собирать и соединять друг с другом? Как проверить, что не ошибся? Почему об этом ничего не говорится? Если мы должны привести мир к исправлению, то почему к этому нельзя идти рациональным, осознанным путем, проверяя каждый свой шаг согласно ясным, открытым передо мной инструкциям. Но вместо того, чтобы описать мне каждый шаг снизу вверх, как выполнить его и проверить, мне наоборот рассказывают, как распространились миры сверху вниз. И какая будет польза, если я узнаю, что там происходит в Гальгальте, Апсак? Я хочу знать, как разбился первый человек, Адам Ришон, где находятся части моей разбитой души, как мне увидеть их и собрать, соединить, склеить, проверить, правильно ли я сделал. На это у нас нет никакой инструкции. Мы не знаем ни где находится тот материал, с которым нам надо работать. То есть, где его найти, ни что с ним делать. Почему же так сделано? Дело в том, что мы хотели бы продвигаться в духовном так же, как в материальном мире. С теми же самыми инструментами. Я хочу все проверять, видеть, понимать, прочесть инструкцию и выполнить. Такое возможно, если я действую в своей плоскости, работая со своим чувством, разумом, желаниями, свойствами. Но если мне нужно подняться на следующую ступень, здесь требуется совершенно иной подход. Я должен сначала осознать зло своего текущего состояния и доброго будущего на следующей ступени, то есть ее свойств и всего происходящего на ней. Хотя я не понимаю ее добра и даже наоборот убеждаюсь, что она противоположна всему, что у меня сейчас есть, то есть против всех моих сегодняшних ценностей и свойств. Таким образом, нам нужно подготовить себя, осознанно пренебречь текущей ступенью по сравнению с величием следующей, выбрать ее свойства вместо своих свойств. Я должен максимально осознать зло своего эгоизма и как можно больше ценить свойства отдачи, хотя оно вовсе не кажется мне таким уж ценным в моем сегодняшнем восприятии, и я могу оценить его только через желание общества. И тогда мне понадобится свет, возвращающий к источнику, который приходит с третьей ступени. Я работаю относительно своей высшей ступени, которая для меня называется Творец, и хочу получить свет с еще более высокой ступени, над ней. Словно Малхут поднимает молитву, Ман, в Зейранпин, а он поднимает ее еще выше, в Абавеима, к источнику света. Так и нам нужно работать. Из урока по статье «Последнее поколение» от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Надежды Европейского конгресса. Предстоящий Европейский конгресс – это большая надежда, что мы сможем соединиться и ощутить в нашем единении раскрытие Творца, духовного мира. Сначала свет, возвращающий к источнику, воздействуя на нас, соединит нас вместе. И мы ощутим слияние между нами, которого мы достигаем, чтобы доставить этим удовольствие Творцу. И тогда в мере подобия свойств он проявится в нас. И мы ощутим, что Исраэль, стремящийся к Творцу, Тора, исправляющий свет, и Творец едины. К этому объединению всех душ в одну общую душу, полную высшего света, мы и стремимся. Ощутить это состояние, раскрыть его и жить в нем. Сначала нам самим, ведь у нас уже есть к этому желание, а затем помочь достичь этого также всему миру. Ведь в конечном счете, все, что раскрывается в нашем мире, все страдания, кризисы, беды не более чем силы, ускоряющие развитие человечества к этому совершенному состоянию. Поэтому, стремясь к этому совершенному состоянию, мы желаем достичь в нем двух целей – любви к Творцу и любви к творениям. И творение, и Творца мы хотим наделять всем благом, которого достигаем в нашей работе, в нашем постижении. Ведь мы находимся посредине между ними, как средняя треть Тиферет, у которой ничего нет, и она ничего не желает для себя. Мы наслаждаемся только от того, что наслаждаем творение, и через них, через всю эту общность душ Творца. Это сосуд, который мы должны подготовить. Это состояние, которого мы должны достичь. И потому, читая книгу Зоар, мы хотим приблизиться к ним. Давайте думать о нем. Если человек представляет себе будущее состояние, которого желает достичь, это уже молитва. Ведь я не знаю, где Творец, как вознести к нему просьбу, Ман, через кого она проходит, что именно представляет собой этот Ман, какие желания. Так всегда в нашем мире. Если мы чего-то хотим, то представляем себе, что уже обладаем этим, и стремимся к той воображаемой картине, где уже находимся в желанном состоянии. Говорят, что если ты хочешь быть стройным, не увлекайся диетами. Не старайся следовать разным рекомендациям, принимать таблетки для похудания, заниматься спортом ничего не поможет. Только все время думай, что ты уже стройный. И ты увидишь, что у тебя не будет большого аппетита. И ты действительно сбросишь вес. Это на самом деле верно. И так во всем. Ты должен представлять себе, что уже находишься в будущем состоянии. И тогда действительно продвинешься к нему. Желание, стремление, уже направленное на цель, приведет тебя туда. Так и мы. Поэтому давайте представим себе, что мы на самом деле находимся в хорошем состоянии. Не пробуждает недостатки, проблемы и тревоги, а стремится лишь к этому совершенному состоянию, стараясь, насколько возможно, помочь себе в этом на деле. Из урока по книге Зоар от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Помимо правильных слов, нужны правильные намерения. Вопрос. Сегодня актуальной становится тема отмены школьных оценок. Об этом много говорят, поскольку понимают, что оценки наносят вред, делая из детей технократов. Ответ. Как и обычно во время кризиса, вред уже очевиден. Однако никто не знает, как исправить ситуацию. В итоге один ущерб будет покрыт другим ущербом. Оценки отменят, а новых рамок не выстроят. И у нас не останется даже того, что было. В нынешних условиях, учитывая непонимание истинных причин происходящего, любые добавки обернутся убытками. Ведь они не согласуются с природой. Если просто дать детям большую свободу, это ничем не поможет. Без интегрального обучения, согласованного с природой, ничего хорошего из этого не выйдет. Вопрос. Однако специалисты говорят верные вещи. Мы изменились, мир стал взаимосвязанным, нужно работать в группах, в сотрудничестве, нужно развивать творческое креативное мышление, способность к анализу и исследованию, нужно формировать в человеке человека, личность. Ответ. На языке каббалы это называется клипа, то есть скверна. На деле эксперты предлагают использовать потенциал уподобления Творцу в целях личной выгоды. Приступив к этому, они столкнутся с большим количеством кризисов, еще худших, чем прежние. Подобные начинания можно сравнить с объединением грешников, от которого плохо и им, и миру. Если впереди нет цели, объединение с Творцом, произойдет то, что уже случилось в России, где попытки объединиться привели к обратным результатам. В итоге и этот путь приведет к верному решению, но он будет долог и труден. Пускай опробуют новые средства, пускай отменят экзамены, посадят детей в круг. Так или иначе, если они не примут от нас учебный комплект, а будут действовать на свое эгоистическое усмотрение, без всякой связи с Творцом, результаты окажутся отрицательными. В конечном итоге из школы выйдут настоящие преступники, по сравнению с которыми нынешние сорванцы покажутся поймальчиками. Все дело в использовании высшего духовного принципа ради личной выгоды. Другое дело, если мы передадим миру нашу методику. В таком случае сработает принцип Рамбама. Женщин и детей надо развивать постепенно, пока они не наберутся ума. Это нормально, ведь их ведет вперед правильная методика. Если же они решат обойтись своими силами, через какое-то время их ждет фиаско. Это верно, что в последнее время специалисты начали проникать в суть проблемы и высказывать замечательные идеи. Но ничего тут не поделаешь, если во главе нет людей с правильным намерением, все как стадо идут на убой. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Свет для системы просвещения. Вопрос. Современная система образования выхолащивается. Она выпускает из своих стен профессионалов, но не творческих, сопереживающих личностей, умеющих анализировать и решать глобальные проблемы. Как можно изменить ситуацию? Ответ. Только на основе принципов науки Каббалы. Другого выхода не будет. После того, как в последние десятилетия проявилось разбиение, человечество может быть исправлено только светом, возвращающим к источнику. И никакие деятели искусства, никакие специалисты тут не помогут. Сегодня кризис так глубоко проник в эгоистическое желание, что только свет, возвращающий к источнику, исправит ситуацию. Прошлые кризисы на неживом, растительном и животном уровне развития подталкивали и подтягивали нас вперед к нынешнему глобальному всеобщему кризису на человеческой ступени. Этот уровень исправляется не дальнейшим развитием в той же эгоистической плоскости, а светом, который поднимет нас наверх, на следующую ступень. Линейно нам больше развиваться некуда, необходим подъем. Научить этому человечеству можем только мы. И здесь не поможет педагогическое образование, ведь речь идет об ином обучении и воспитании, таком, которое распахнет людям интегральный мир. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Кого растим, мастеров или ремесленников? К каждому мгновению человек должен относиться с осторожностью. Ведь в это мгновение, как сказали мудрецы, он может склонить не только себя, но и весь мир к чаше заслуг или к чаше вины. Однако суть не в том, что нам нельзя ошибаться. Сегодня мы проходим период подготовки, и, разумеется, не застрахованы от ошибок. Если ты прилагаешь старания и допускаешь ошибку, это нормально. В период подготовки человек еще ничего не исправляет. Он лишь готовит свои желания к исправлению. Также мы учим ребенка. Не требуя от него реальной работы, на которую он еще не способен. Мы оцениваем его не по результатам. Главное, чему он выучился. К примеру, мы даем ему игрушку, он ее разбирает или разбивает. Это для него естественно, и пускай игрушке конец. Зато он чему-то научился. Оказывается, внутри у нее ничего нет. Или наоборот, там находится пружинка. В чем-то ребенок набрался ума. И это его главный выигрыш. Вот почему 10-летнему ребенку сходит с рук даже то, за что взрослый может попасть в тюрьму. Период подготовки у человека не требует реальных результатов. Все дело в том, чтобы ты готовил себя к исправлению и продвигался вперед, пускай даже посредством изъянов, которые ты вызываешь и раскрываешь. Таков принцип обучения. Вот почему наша традиционная учеба в школах и университетах пуста. Ведь там человеку не позволяют ошибаться. От него требуют хороших оценок, высоких баллов. И он уже не думает о том, чтобы понять суть предмета, самому разобрать и собрать те наборы постулатов, которые подносят ему в готовом виде. Нет, ему нужна оценка, а все остальное его не интересует. Выходит, для него это уже не подготовка к чему-то большему. Система просвещения выпускает людей, не умеющих мыслить. На самом деле, в подготовительный период, в процессе обучения и воспитания от человека надо требовать лишь одного. Пускай впитывает как можно больше негатива и позитива. Пускай все время падает и поднимается. Оценивать надо не его умение, а состояние подготовки, пройденное им на пути к будущему мастерству. И не важно, если на этом пути он что-то ломает. Человек, рассчитывающий на прибыльную профессию, уже не мастер. Ведь подлинный мастер работает ради искусства. Ему не до вознаграждения. Кто действительно хочет стать специалистом своего дела, для того важно лишь приобщиться к тому материалу, с которым он будет работать. Изучить его, проникнуть в него. А для этого надо разбивать заготовки и самому погружаться в это разбиение, в темные глубины первичной материи. Это совершенно другая методика обучения и воспитания, противоположная нынешней. В ней нет оценок, потому что во время подготовки их не за что ставить. А также она не подразумевает награду за результаты в дальнейшем, поскольку иначе человек устремляется именно к вознаграждению. Однако в мире принято изучать как раз то, что сулит выгоду. В итоге, за последние 30-50 лет люди стали очень ограниченными и разучились находить решения даже небольшим кризисам. Ведь подход к их обучению и воспитанию не был творческим. Человека не сложили из разбиения, так чтобы он действительно стал сложным и многогранным. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 19 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Выяснение отношений. Вопрос. Как в процессе интегрального взаимодействия меняется стиль межличностных отношений? Ответ. Это естественно вытекает из изменений человека. Мы не ставим никаких рамок, не замыкаем наших слушателей ни на какие условности и условия, кроме как на время урока, когда ради правильного усвоения материала мы ограничиваемся только одной темой или несколькими, которые можно соотнести с основной темой урока. Но в принципе, между учащимися возникают всевозможные ситуации, от неприятия до приятия, и снова нет, и снова да, волнами, и так далее. Это все подлежит изучению и обсуждению. Мы очень заинтересованы проводить занятия в форме судов, чтобы люди максимально проявили себя. Допустим, приходят два человека, которые не могут смотреть друг на друга. Они признаются в этом и хотят выяснить свои отношения, а иначе они не продвинутся вперед. Иначе они остановят других людей, свою группу, и получат как бы наказание, во много раз большую реакцию природы, потому что вредят единству группы тем, что не могут наладить между собой контакт. И вот они сами, а может быть и под некоторым давлением других, в зависимости от того, в каком падении они находятся, начинают выяснение. Мы очень рады таким случаям, когда все это можно разбивать на части, исследовать и исправлять. Из 13-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Поиграем в сказку. Вопрос. В системе интегрального воспитания и образования отсутствует искусственное насилие, которое есть в современной системе воспитания? Ответ. В системе интегрального воспитания не может быть насилия, только осознание необходимости. Цель, стоящая перед нами, совершенно нежелательна нам. Наш эгоизм абсолютно против этого. Но нам никуда не деться. Постепенно проникаясь этой необходимостью, мы вдруг начинаем внутри этого находить достоинство. Давайте подумаем, что мы при этом достигаем. Допустим, что это возможно. Может быть, это утопично, но давайте поиграем в сказку. Мы начинаем исследовать. А что при этом происходит? Человек при этом удовлетворяется? Ведь мы хотим только лишь достичь удовлетворения. В чем? Чем? Как? Насколько человек насыщается всеми своими потребностями, всеми желаниями? Сколько желаний в нашем сегодняшнем состоянии мы можем удовлетворить? Реплика. Немного, около 20. Ответ. Верно. И то, сразу же, мгновенно мы начинаем чувствовать новое опустошение. И снова должны бежать за их наполнением, устремляться к каким-то новым источникам. А что представляет собой или что предполагает интегральное наполнение? Здесь мы начинаем раскрывать совершенно новый вид существования. Когда я, включаясь в других, начинаю получать возможность наполняться, насыщаться, постоянно испытывать в соединении с другими буквально чувственный и созидательный оргазм. Он во мне существует и все время растет. Это огромная встряска. Она постоянная, она тебя не утомляет и не отталкивает. Тебя уже не тянет попробовать нечто иное. Сейчас бы мне чего-то остренького. Потому что оба свойства находятся вместе. Эгоизм и достижение связи над ним. Таким образом, мы начинаем раскрывать нашим слушателям совершенно новый уровень ощущения жизни. Чувственный, познавательный. Мы проникаем в новый слой природы. Начинаем знакомиться с той единой силой, которая управляет всей природой. Если Бог есть, как обычно говорят, то мы практически становимся равными Богу. Пропадает ощущение времени, прошлого, настоящего и будущего. Я приподнимаюсь над течением всего существования. Складываясь с другими, оно образует во мне вечную совершенную картину, которая все время меняется, переливаясь всеми метаморфозами. А я при этом постоянно вхожу во все большее постижение, насыщение, наслаждение, познание, раскрытие. Я вдруг достигаю состояния, когда мое тело как бы отдаляется от меня. Оно становится сопутствующим, и его ощущение настолько пропадает, что даже если оно умирает, я не чувствую этого. Овладев всей системой, включившись в нее, я не чувствую, как умирает моя животная часть. Так же, как на нашем нынешнем животном уровне, срезая ногти или волосы растительного уровня, мы не чувствуем никакой потери и боли. Так и здесь, поднявшись на следующий уровень, человек, Адам, я не ощущаю никакой потери от смерти животного тела. Я даже не чувствую, что это происходит. Настолько я отрываюсь от него и адаптируюсь на новый уровень. Если все это постепенно открывается слушателю, они видят, что природа не просто так толкает нас через все эти кризисы, родиться на новом уровне, а ведет нас к чему-то особенному, и тогда у них появляется очень серьезная мотивация. Кроме того, это оправдывает их сегодняшнее положение в мире, без работы, поскольку, постигая следующий высший уровень, ты этим обеспечиваешь наш мир всем необходимым, гармонией, вследствие чего каждая песчинка вдруг выдает тебе огромное количество энергии, буквально по формуле Эйнштейна. Из 13-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Ясно обозначенная цель. Вопрос. В психологии характер человека условно разделяется на сферы, одна из которых мотивационная. Предположим, я ставлю перед собой цель, которая мне кажется правильной и хорошей. Допустим, научиться водить автомобиль. Но мотива, то есть внутреннего удовольствия, от этого у меня нет. Однако в процессе вложения усилий эта цель переворачивается и становится внутренним мотивом. Я начинаю получать удовольствие. Это становится частью меня. Система интегрального воспитания тоже построена на этом. В какой-то момент происходит переворот, и цель становится внутренним миром человека. Ответ. Дело в том, что вы даете пример таких целей, которые изначально не кажутся человеку нужными, необходимыми. Мы начинаем с объяснения того, что цель вынуждена. Может быть, она и нежелательна, но это необходимо. ничего не сделаешь, ее надо реализовать так же, как я встаю каждый день на работу, занимаюсь воспитанием детей и так далее. Вся моя жизнь состоит из необходимых дел, которые я обязан выполнять, ведь я все время кому-то что-то должен. И здесь у нас то же самое. Передо мной стоит обязательная цель, навязанная мне природой. Первый раз в истории нашего развития мы приходим к осознанию, когда видим цель заранее. Раньше такого никогда не было. Мы совершали революции, войны, всевозможные перевороты, технологические, научные, общественные, проходили различные формации, чего только не делали на протяжении истории, но при этом никогда не знали, какую цель ставит перед нами природа. Мы кричали на баррикадах: «Вперед! Свобода! Равенство! Братство!» Но в общем не представляли себе, что последует за этим. Никто не мог предвидеть, что это будет так, а не иначе. Человечество не может ничего знать заранее. Оно просто подгоняется вперед вынуждающими силами природы. Мотивация. В переводе с греческого «мотив» – «стимул». Это острая палка, которая подгоняет животных. Так мы и развивались, не имея перед собой конкретного образа будущего. Светлым будущим, которое мы рисовали в своем воображении, был для нас когда-то и рабовладельческий строй, и феодальный, и капиталистический, и социалистический. И все эти образы будущего оказались призрачными. А сейчас мы впервые ясно видим картину, которую показывает нам природа. Во всех наших кризисах мы можем эти кризисы изучить, понять, классифицировать, дифференцировать. Мы видим, как проявляются кризисы в образовании и воспитании, в семье, в болезнях и депрессиях, в финансах и экономике, в науке и культуре, везде. Мы можем их четко обрисовать, но мы не хотим этим заниматься. Человечеству это неприятно. Мы закрываем на все глаза, потому что не видим выхода. Но с каждым днем все яснее и яснее вырисовывается то будущее, которое навязывает нам природа. Глобальное, интегральное сочетание всего человечества, как одного единого целого. И в этом мы достигаем подобия природе. К этому нас ведет общий закон природы, закон подобия ей. Можно назвать его энтропией, энергией, неважно как. Поэтому в интегральном образовании с самого первого дня мы начинаем постепенно прояснять это, показывать человеку, основываясь на всевозможных выводах ученых. Совсем не обязательно приглашать ученых на встречи, поскольку у нас есть записи их выступлений, клипы и так далее. Все это уже подготовлено и действует. Люди так устроены, что движение вперед никому не нужно, нежелательно. Мы все ленивы, это наша природа, и ничего не желаем, а хотим заниматься только тем, что нам приятно. Одному приятно что-то создавать и творить, другому греться на солнышке, но соединяться вместе во что-то единое целое – это неприятно даже тем 10% альтруистов, которые рождаются такими от природы, потому что здесь имеется в виду совершенно иное сочетание людей между собой, вместе с нашим эгоизмом, во взаимодействии с ним. Поэтому мы занимаемся чем-то совершенно нежелательным, но начинаем это делать, исходя из необходимости. Мы обсуждаем, что будет, если мы не станем этим заниматься. К чему приведет нас противостояние с природой? Какие катаклизмы она вызовет в окружающей среде? В неживой природе? Землетрясения, вулканы, цунами, ураганы, общие изменения климата, вспышки на солнце и так далее. В растительном мире мы видим, что происходит с поверхностью Земли. В животном мире – исчезновение целых видов животных и с человеком. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда природа угрожает нам абсолютным голодом. Растения, животные, рыбы, птицы – все это катастрофически исчезает. Своим неравновесием с природой мы сами делаем нашу Землю, ее поверхность, непригодной для существования всех остальных видов. Потому что мы такие. И потому что только у нас есть возможность привести все это к гармонии. Все зависит от нас. Постепенно такое раскрытие интегральной картины приводит человека к осознанию необходимости изменения себя и общества. И после этого с таким человеком уже можно работать. Из 13-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Что в нас хорошего? Вопрос. В психологии семейных отношений этап демонстрации друг другу личных достоинств очень быстро заканчивается, потому что их у нас не так много. Затем начинается раскрытие слабых сторон жизни и принятие слабостей друг друга. Ответ. Когда мы раскрываем суть человека, мы не находим в нем ни одного положительного, приличного, если можно так сказать, свойства. Давайте разберемся в источниках даже таких вроде бы положительных движений, как любовь и участливое отношение к кому-то или чему-то. Человек сочувствует, помогает, любит, соучаствует, жертвует собой. Все это исходя из своих эгоистических свойств. Поэтому мы не можем приписать эти свойства его личной доблести, потому что они даны ему изначально от природы. Если я таким создан, то обо мне говорят, какой особенный человек. А если другой человек от природы не такой, то мы говорим, какой страшный, какой уродливый человек. Но ни я, ни он не имеем к этому никакого отношения. Поэтому, выделяя человека из всего заложенного в нем изначально, мы должны выделить просто пустую оболочку и все это отнести не к нему, а к его заданным свойствам. У человека изначально нет ни положительных, ни отрицательных свойств. В общем, мы должны принимать его как готового к коррекции, а какие характерны для него качества, не имеет значения. Кем бы ты ни был, высшей ценностью во взаимоотношениях между людьми является подъем над собой. Ты внезапно раскрываешь, что все твои положительные свойства на самом деле еще более отрицательные, потому что проявляются снаружи вроде бы как положительные, а исходят из более глубинного эгоизма. Из 13-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Круглый стол в арабском секторе Израиля. 19 марта в 18.30 движение «Арвуд» проводит круглый стол в арабском секторе Израиля, в поселке Иксал. Тема круглого стола – образование. Ради достижений или ради ценностей? В обсуждении примут участие глава местного совета господин Абед Аль-Салам Дарауша, глава отдела Северного округа в Министерстве просвещения доктор Орна Симхон и другие. Как обычно, все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию встречи в интернете.
Радиоверсия.
Независимое военное обозрение. Сообщение. Создание халифата. Король Саудовской Аравии выступил с предложением союза из Саудовской Аравии, Катара, Омана, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, суннитов. Стремление Соединенных Штатов включить Россию и Турцию в Запад в противовес азиатским странам. Сталкивание интересов России и Турции, чтобы изменить вектор Турции с европейско-средиземноморского направления на центральноазиатский. Турция метит в лидер Большого Ближнего Востока, новой Османской империи. Американский проект «Новый Ближний Восток», раскол Сирии на три части, интервенция Турции в Сирию, создание независимого Курдистана. Сдача Израиля. Соединенные Штаты Америки требуют возвращения Израиля к границе 1967 года. В 2007 году Соединенные Штаты Америки подталкивали Израиль на удар по ядерным объектам Ирана. Рост цен на нефть спас бы доллар от краха. Израиль не начал войну. И осенью 2008 года разразился мировой финансовый кризис. Гасят его увеличением безвозвратных долгов Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Если сегодня Израиль не начнет войну с Ираном, вся финансовая и политическая система Соединенных Штатов Америки и Евросоюза падут. Ирану и Израилю невыгодно столкновение. Этим они обеспечат лидерство создаваемому суннитскому халифату и Турции. А это угроза Израилю большая, чем Иран. Сегодня Израилю, Ирану, Турции выгодно объединиться ради недопущения формирующегося суннитского халифата с его идеями о мировом джихаде. Ведь после падения Ирана следующим на уничтожение стоит Израиль в войне с Египтом. И в Турции курды-сунниты примкнут к халифату против нее, а НАТО и Соединенные Штаты Америки надавят на Турцию дать независимость Курдистану. Региональная ядерная гонка. Причины происходящего в том, что Соединенные Штаты Америки желают контролировать источники нефти от Марокко до Индонезии. Разработка Ираном ядерного оружия на благо Соединенным Штатам Америки. Сунниты сметут шиитское меньшинство, а Израиль наедине с суннитами не сможет долго существовать. Саудовская Аравия стремится стать лидером всего арабского мира, получив ядерное оружие от Пакистана. Соединенные Штаты Америки в паре с террористами. Наемники Аль-Каиды прошли подготовку ЦРУ. Исламисты были созданы Соединенными Штатами Америки в Афганистане для борьбы с СССР. Соединенные Штаты Америки считают Египет будущим центром арабского мира, но это угрожает всем лидерам стран Персидского залива. Соединенным Штатам Америки нужен хаос на Ближнем Востоке и в мире, ведь 21 декабря 2012 года истекает срок аренды денежного станка ФРС. Чтобы продлить аренду, требуется большинство голосов Сената, Палаты представителей, 3/4 законодателей всех 50 штатов. Золотые сертификаты, которые выплачиваются ФРС за печатание долларов, подлежат погашению только золотом, которого у ФРС нет. Финансовый крах доллара приведет к общему политическому кризису Соединенных Штатов Америки, и поэтому они готовы развязать войну.
Радиоверсия.
Климатические беженцы. Сообщение. Климатические катастрофы в Азии заставили переселиться 42 миллиона человек за последние два года. Азия и Тихоокеанский регион более прочих на планете подвержены природным катаклизмам. Около 31,8 миллиона человек в регионе лишились жилья и стали беженцами из-за климатических катастроф и экстремальной погоды в 2010 году. Еще 10,7 миллиона человек вынуждены были покинуть дома в 2011 году. Шесть стран наиболее подвержены климатическим изменениям. Бангладеш, Индия, Непал, Филиппины, Афганистан, Мьянма. Реплика. Вследствие кризиса сомнительно, чтобы эти страны сами справились с теми проблемами, которые возникают перед ними вследствие грядущих климатических катастроф. Кстати, нигде почти не указывается, перед какими угрожающими климатическими угрозами находятся Соединенные Штаты Америки и Европа, в особенности Франция и Англия.
Радиоверсия.
Нетаньяху создает виртуальное правительство будущего. Сообщение. Глава правительства Нетаньяху обратился к молодежи Израиля принять участие в проекте «Правительство будущего поколения». Проект курируется канцелярией премьер-министра и представляет собой виртуальную платформу, позволяющую пользователям Facebook выступать с предложениями по руководству государством и государственному устройству и обсуждать их. Желающие принять участие в проекте «Правительство будущего поколения» должны зарегистрироваться на странице проекта в Фейсбуке. Реплика. Несомненно, этим призывом необходимо воспользоваться организацией поручительства, имеющей столь солидную платформу и мнение по всем вопросам общественного, государственного и мирового развития. Необходимо подготовить документ и выслать его, как предложение по указанному адресу.
Радиоверсия.
Объединение как средство от депрессии. Мнение. Джоан Чао, профессор психологии Northwestern University, Соединенные Штаты Америки. Проанализировав статистику по 29 странам Западной и Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки. В обществе, ориентированном на индивидуальность, процент депрессии намного выше, чем в культурах, где коллектив ставится выше отдельного человека. На развитие депрессии влияют не столько гены, сколько общественные ценности. Люди, принадлежащие к индивидуалистичным культурам, европейской и американской, ценят уникальность превыше гармонии. Самовыражение больше, чем согласие. Они противопоставляют себя каким бы то ни было группам. Люди восточных культур ставят общественное согласие и гармонию выше индивидуальности. Они поддерживают то поведение, которое направлено на сплочение с группой. Именно индивидуалистическое замыкание на себе или ориентация на общество определяют, разовьется ли депрессивное состояние при равной генетической вероятности. Реплика. Несомненно, при объединении все хорошее и плохое распределяется в группе, причем плохое взаимно вычитается, а хорошее взаимно складывается. Таков закон природы, потому что объединение происходит против природного эгоизма. Каббалистам это известно как один из основных принципов природы, поэтому Каббала утверждает, что объединение людей решает все проблемы, как частные, так и общественные, и поднимает человека и общество на следующий эволюционный уровень, потому что объединение вызывает подобие свойств высшей силы и тем вызывает на объединяющихся ее воздействие.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.